Максим Томилко. Рассказы. Читает Григорий Метелица. Экзамен. Они двигались в хорошем темпе, классическим походным порядком, расчетливо переходя с шага на бег. Путь лежал по вечно зеленым тропическим лесам одной крошечной, богом забытой азиатской страны. Лейтенант Сергеев, заместитель командира группы, шел замыкающим в составе тылового дозора и сигнал об остановке принял, соответственно, последним. Народец был подготовленный, поэтому, не дожидаясь отдельной команды, все 12 бойцов тут же присели и ощетинились во все стороны стволами, разбив окружающую их действительность на невидимые глазу сектора.
«Тралим тропу справа на 6 часов»,
— раздался в гарнитуре голос командира группы, капитана Юдина. «Похоже, на минное поле забрели», — мелькнуло в голове Сергеева. Он машинально извлек нож и, не торопясь, тщательно проверил грунт в радиусе полуметра от себя, обследуя его на наличие поганых взрывоопасных сюрпризов. Как знать, в любой момент этот клочок земли может стать его позицией, а там, чем черт не шутит, бывали прецеденты. Минеры, двигающиеся в составе переднего и тылового дозора, уже сместились на метр вправо и проводили инженерную разведку с помощью щупов и миноискателей. Работа эта кропотливая, долгая и скучная. Но иного выхода не было, оставалось ждать. Хотя именно сейчас время работало против них. Наконец, минеры проверили полосу параллельно движению их группы, и все переместились на безопасный участок.
«Первый второму. Точка 2».
Раздался в наушнике тот же голос, и Сергеев тут же откликнулся. «Второй принял». Лейтенант так и не понял, зачем изменили точку эвакуации, но в опыте командира сомневаться не приходилось. Юдин продолжил дирижировать личным составом, и вскоре от ядра группы отделились два человека, примкнувшие к тыловому дозору. Первый — клиент, белозубый, улыбчивый англосакс. Он очень профессионально отстал вчера от группы туристов, осматривавших строение древних цивилизаций в непролазных азиатских джунглях, и уже успел сменить яркие шорты и разноцветную рубаху на менее жизнерадостный камуфляж. Теперь парень отличался от остальных только отсутствием оружия и снаряжения. Второй, вернее, вторая, объект вожделения всех без исключения мужчин подразделения лейтенант Сазонова, в быту просто Ксюша. Обаятельная и симпатичная девчонка-связистка, третий год тянущая лямку наравне со всеми. Один из минеров вместе с опытным разведчиком-прапорщиком Яшиным выдвинулись метров на 10 назад, обследуя пути отхода. И лейтенант Сергеев уже собирался было отдать команду к началу движения, как вдруг тишину вечернего леса, нарушаемую прежде лишь громким стрекотом цикад да веселой перекличкой каких-то пернатых, разорвал грохот сразу нескольких автоматов.
«Первый второму. В бой не вступать. Отходи!»
Тут же отозвалась гарнитура лейтенанта голосом командира, и Сергеев снова подтвердил получение приказа, но выполнить его не успел. Кладовая времени. Развод с женой Иван пережил очень тяжело. Но внешне старался оставаться спокойным, уравновешенным и даже иногда пытался шутить на этот счет. Хотя особых поводов для веселья не было. Светлана, видная и холеная дама 45 лет от роду, главный бухгалтер преуспевающей торговой компании, неожиданно увлеклась их новым коммерческим директором, самоуверенным, накачанным альфа-самцом с обаятельной голливудской улыбкой. Как водится, Иван об этом узнал последним и со сложившейся ситуацией мириться не пожелал. После неприятного скандала со взаимными упреками и обвинениями пара пришла к выводу, что им лучше расстаться. Их дети давно выросли, обзавелись своими семьями и жили отдельно, поэтому новость восприняли довольно равнодушно. Совместно нажитое за четверть века имущество поделили быстро, так как и делить-то особо было нечего. Ивану достался автомобиль, 10-летний, но вполне еще бодрый Мерс, Свете — крохотная дача за городом в красивейшем месте на берегу озера, а неплохую, в общем-то, двушку в благополучном спальном районе со свежим ремонтом удалось продать мгновенно, причем практически по самому верху рынка. К удивлению Ивана, все его личные вещи уместились в два объемных чемодана и спортивную сумку. Пару дней мужчина пожил у приятеля-холостяка, традиционно предавшись общению с зеленым змеем, благо удачно подвернувшиеся выходные позволяли, а потом совершенно случайно обнаружил на торгах по банкротству однокомнатную квартиру в старом еще сталинской постройке доме, расположенном буквально в 10 минутах ходьбы от его работы. Других желающих прикупить имущество разорившейся компании не нашлось, и очень скоро Иван оказался счастливым обладателем однушки на втором этаже. Когда он закрывал дверь и внутри кладовки потемнело, ему померещилась тонкая щель, сквозь которую пробивался яркий свет. «Показалось?» — подумал Иван и слегка приоткрыл дверь. «Не показалось. В полумраке кладовки щель была ясно различима. От соседей просвечивает», — решил Иван и захлопнул дверь. «Как продолжу с ремонтом, надо бы не забыть чем-то законопатить». Он развернулся и сделал пару шагов в сторону кухни, но снова остановился и завертел головой. По всему выходило, что соседей с той стороны быть никак не могло. Его квартира угловая, а это наружная стена дома, за которой уже улица, причем совершенно неосвещенная. Такому яркому свету там просто неоткуда взяться. Мысленно чертыхнувшись, Иван поставил банку на пол. Распахнув дверь кладовки, погасил свет в квартире и теперь, уже не сдерживая себя, громко выругался. За полками, заставленными разной всячиной, явственно просвечивал силуэт двери. Иван включил свет и вновь закрутил головой по сторонам, пытаясь разобраться в планировке. Результат его мысленной деятельности не изменился. По всему выходило, что просвечивается контур двери на торце здания. Иван решительно стал разгружать полки, сваливая хлам тут же в коридоре. Когда кладовая опустела, пришла очередь самих полок. Благо, они никак не были закреплены и просто лежали на прибитых к стенам брускам. Это и вправду оказалась дверь с массивной металлической ручкой. С замиранием сердца Иван потянул ручку на себя, и дверь с легким скрипом открылась. Он осторожно заглянул в дверной проем. Взгляду открылся обычный коридор с бетонным полом и серыми стенами, ярко освещенный какими-то допотопными светильниками наподобие шахтных взрывозащищенных. На эту мысль наводили сетки на плафонах. На первый взгляд ничего необычного, если не считать того, что этого коридора здесь просто не должно быть. Иван, крепко вцепившись в дверную коробку, как в спасательный круг, осторожно переступил порог. Мужчина был босиком, и ногам на бетонном полу сразу же стало некомфортно. Он даже намеревался вернуться к себе и обуться, но любопытство взяло верх. Иван прошлепал босыми ногами по коридору и подергал ручку соседней двери. Заперто.